Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 952-я встреча у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся с вами к посланию к евреям, 3 глава. И вот в связи с этой главой я хочу еще раз подчеркнуть противопоставление между Моисеем и Господом Иисусом Христом. Апостол Павел говорит очень интересные вещи о Моисее. Он говорит, например, что Моисей был верен. Он не находит неверности в Моисее. Да, конечно, Моисей совершал ошибки, и Моисей о своих ошибках совершенно искренне рассказывает в книгах, которые он написал, но апостол Павел обращает внимание именно на его верность. Моисей совершал ошибки и признавался в этих ошибках, и при этом был верен. Однако Христос ведь тоже верен. Но разница в том, что Христос – творец дома, а Моисей – слуга в доме. Перед нами противопоставление между сыном и слугой, творцом и творением, между тем, кто правит, и тем, кто повинуется. Вот мы с вами и призваны размышлять об Иисусе Христе, который выше Моисея. Кстати, я подчеркнул не случайно, что Моисей совершал ошибки, Иисус же ошибок не совершал. Всякая попытка проанализировать служение Иисуса Христа и разложить это служение на то, что Христос сделал правильно и что Он сделал неправильно, эта попытка необоснована. Она свидетельствует о том, что у нас не хватает почтения к Иисусу Христу, не хватает почтения к Божьему Слову. Сегодня мы с вами дальше будем читать послание к евреям, однако перед тем, как идти вперед, я скажу еще одну вещь. И Моисей, и Иисус Христос провозгласили некую этическую систему. Даже те, кто не принимают Иисуса Христа, согласятся, что Моисей провозгласил величайшую систему для своего времени, а Иисус для своего времени. И мы можем прочитать с вами, например, начало Нагорной проповеди, и мы увидим, что это действительно величайшая система законов, но также и этическая система. Однако система эта весьма необычна. «Блаженны нищие духом, – читаем мы, – ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ну и так далее. Есть существенная разница между законами, которые даны Богом через Моисея, и законом, который Бог дал через Иисуса Христа. Законы, открытые через Моисея, касались поведения. Но когда Иисус Христос говорил свою Нагорную проповедь, Он начал как раз с великих благословений, заповедей блаженства. И это не про поведение. Это не про то, что блаженны те, кто вовремя и правильно приносит жертвы. Не про то, что блаженны те, кто ест вот это или не ест этого. Благословения или заповеди блаженства, Нагорные проповеди – это уже про характер. Принципы и требования Нагорной проповеди – изложенные Христом, невозможны без спасительной благодати Иисуса Христа, принявшего смерть на Голгофском кресте. Если вы пытаетесь представить эти принципы без благодати спасения, то вы сооружаете совершенно безнадежную систему. Нагорная проповедь без искупления во Христе стала причиной появления многих лицемеров в церкви. Эта идея о том, что давайте мы будем преподавать Нагорную проповедь, давайте мы будем учить этике, давайте мы будем жить по Нагорной проповеди, эта идея на самом деле рождает лицемеров. Рано или поздно каждый из нас понимает, что мы не можем жить по Нагорной проповеди. Без искупления в Иисусе Христе мы никак к этому не можем подойти. Мы можем обманывать других, мы можем обманывать себя, но Бога-то не обмануть. И вот ведь интересно, что Бог к Моисею тоже обращался на горе. Бог обращался к Моисею на горе Синай. Но тогда была буря и гром, и были молнии, и было землетрясение, и был ужас. И помните, когда мы читали Исход, мы с вами это подчеркивали в 20 главе. Людям предписывалось отойти назад, не приближаться, и чтобы даже скот не приближался к этой горе, потому что Бог будет говорить. Ну а сейчас Бог обращается к нам не так. Он обратился к своим слушателям с вершины некой неизвестной горы, той самой, на которой произнесена Нагорная проповедь. Есть несколько кандидатов на роль этой горы, но мы до конца не знаем, на какой именно это было. Однако он обратился к миру с вершины еще одной горы. И эта гора называется Голгофой. И на Голгофе стоял крест. И на этом кресте израненный, измученный, истерзанный, умирающий человек. И скажу вам, более чем человек. И благодаря его смерти на кресте благодать Божия излилась на землю. Нет, Бог не спасает нас и не может спасти нас законом. Если бы спасал, то мне пришлось бы сказать, я потерпел полный крах в этой жизни, потерпел полное поражение, потому что не могу весь этот закон исполнить. И мне пришлось бы искать другой путь спасения. И слава Богу, есть этот путь. Искать его мне не приходится, потому что он нам открыт. И вот нам как раз и сказано здесь, в послании к евреям, обратите внимание на посланника и первосвященника нашей веры, Иисуса. Задумайтесь о нем. И когда мы с вами дойдем до практической части, мы снова услышим похожие слова. Понимаете, если бы у вас не было ничего, кроме Нагорной проповеди, то вы были бы безнадежны. Если сегодня духовная жизнь для вас состоит просто в том, что вы пытаетесь жить по Нагорной проповеди, то мне вас откровенно жаль. Потому что вы хватаетесь не за то. Итак, задумайтесь же о нем. Задумайтесь о его деле, о его кресте. Помните известная песня? «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках. Ты со мной, о Господь, в твоих я покоюсь руках». Вот это очень и очень важное состояние. Это очень важное осознание. Мы уповаем не на то, что мы исполним некий закон. Этот закон может быть лучшим. Этот закон может быть дан Богом. И проблема не в том, что он дан Богом или не Богом. Очевидно, конечно, Богом. Проблема не в законе, проблема в нас. Проблема в том, что мы не способны его исполнить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут, именно в этом контексте, мы подходим к 7 стиху. И перед нами второй сигнал об опасности. Это опасность усомниться. Нам надо прежде всего вспомнить, кому и при каких обстоятельствах это написано. И тогда нам будет гораздо понятнее все это послание. Давайте еще раз перечитаем 6 стих. Это последний стих предыдущего раздела, потому что он, конечно же, связан с 7. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Чей же мы дом? Мы принадлежим к Его дому, к Божьей семье. Бог знает ваше сердце. Он точно знает, спасены вы или нет. И если вы действительно христианин, то вы будете радоваться в этой надежде. И вот теперь мы переходим ко второй опасности. И нам с вами нужно быть предельно внимательными. В русском переводе 7 стих начинается со слова «почему». Однако здесь тоже слово «следовательно», которое было у нас уже в 1 стихе. И снова это слово будет у нас в 10 стихе. Помните, мы сказали, что это слово как стрелка, которая указывает и вперед, и назад. Или как дверь, которую можно открыть и в ту, и в другую сторону. Она как бы связывает две комнаты. Итак, перед нами предупреждение об опасности. Читаем следующие стихи. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Мы с вами подошли к очень значимому моменту Священного Писания. Здесь говорится следующее. Если слова, сказанные Моисеем и пророками, столь важны, то тем более нужно прислушаться к словам Иисуса Христа. И здесь перед нами цитата из 94-го псалма, начиная с 8 стиха. Мы говорили, что Христос присутствует в псалмах. Я предполагаю, что в каждом псалме так или иначе есть Христос. Я это не могу подтвердить. Я далеко не всегда могу найти Христа в псалмах. Думаю, что в вечности мы увидим куда больше связей между Христом и тем, что написано в псалмах. Но вот есть псалмы, в которых присутствие Христа совершенно неоспоримо. Я хочу прочитать сейчас из этого псалма, на который мы ссылались. Это 94-й псалом, начиная с 8 стиха. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». И вот перед нами толкование этого псалма, данное в послании к евреям. Израиль показан нам как пример. Поскольку они усомнились в Боге, они так и не вошли в землю ханаанскую. Речь идет о тех, кто вышел из Египта. Мы с вами читали только что в 94-м псалме «Они не войдут в мой покой». И в следующих главах послания к евреям перед нами более 10 упоминаний об этом покое. Слово «покой» может иметь разные значения. Есть, например, покой спасения. И мы увидим, что именно это имеет в виду Спаситель, когда говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», или в других переводах «я дам вам покой». То есть Он снимает с нас бремя греха. Он принимает, прощает нас. Мы ничего не должны делать, чтобы Бог нас простил. Он уже нас простил в Иисусе Христе. Все, что от нас теперь требуется, это принять Его дар. И вот эти люди, древние израильтяне, знали покой искупления. Они уже не были больше рабами в Египте. Они вышли через пролитие крови. И они прошли через Красное море. Бог их провел. Выходя из Египта, они пели песнь Моисея. Они воспевали Бога. И вот покой спасения они, конечно, знали. Бог избавил их от египетских надсмотрщиков, Бог избавил их от египетского рабства. С этим все у них было нормально. Однако давайте вернемся к словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии от Матфея, 11 глава. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Возьмите иго мое и найдете покой душам вашим. И это совершенно другой покой. Это покой послушания. Покой, позволяющий нам наслаждаться христианской жизнью. Дети Израиля вышли из земли египетской. Они пели эту хвалебную песнь, и буквально за 12 дней они могли бы войти в обетованную землю. Но вместо того, чтобы войти, они послали зачем-то разведчиков. И разведчики увидели не землю прекрасную, а исполинов. А себя они увидели подобными кузнечикам. И они, ну, кроме двух разведчиков, да, вот 10 из 12, пришли и сказали, что землю Израилю не покорить. Все, кроме двух, так сказали. И вы знаете, в чем усомнились эти разведчики? И вслед за ними все израильтяне. Они усомнились не в своей силе. Собственно, уверенности в своей силе у них и не было. Потому что и силы у израильского народа не было. Не было у Израиля армии, не было у Израиля военной подготовки, не было у Израиля вооружения. Они усомнились в силе Божьей. Они усомнились в Божьем замысле. Они усомнились в Божьей любви. По сути, они не вошли в землю, потому что усомнились в Божьем обещании и в Божьем характере. Именно в этом была проблема. Было два человека, которых нужно было послушать, которые делали акцент не на том, кто живет в земле, не на том, какие там исполины. Эти два человека делали акцент на Божьем обещании, на Божьем характере, как раз на том, чего и нужно было услышать, на том, на что и нужно было обратить внимание. И вот израильтяне отправили разведчиков, потом они не послушали Иисуса Навина и Халева, и в результате они оказались в пустыне. Разведчики провели в земле обетованной 40 дней. И за это израильтяне как раз и оказались в пустыне на 40 лет, день за год. Они не поверили Богу и не вошли в землю. Их веры хватило, чтобы выйти из Египта, но не для того, чтобы войти в землю. Они говорили, что дети их погибнут, если они войдут в эту землю. Однако это было лишь предлогом, попыткой самооправдания. Вот Бог и сказал им: «Нет, знаете что? Вы уже не войдете, а дети ваши, про которых вы говорили, что они погибнут, вот дети ваши войдут». Так, собственно, и произошло. Позднее их дети под руководством Иисуса Навина все-таки будут покорять эту землю. И как они это сделают? Первым пойдет ковчег Завета. И они перейдут уже не море, а реку Иордан. Кстати, все же это похоже на выход из Египта и на переход Красного моря. Но на реке тогда как раз было половодье. И вы помните, что они взяли 12 камней из середины реки и поставили их на том берегу, на который перешли. И они взяли 12 камней из обетованной земли и поставили их посередине реки Иордан. Эти 12 камней, поставленные посередине реки Иордан, указывают на смерть Иисуса Христа. Ну а камни, которые они взяли из середины реки и поставили на том берегу, говорят о воскресении Христа. Друзья, мы с вами не можем войти в этот покой подлинного наслаждения христианской жизнью, пока мы не войдем через смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно об этом апостол Павел говорит в послании к римлянам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены Христом подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, мы умерли и воскресли со Христом. И мы таким образом входим в Ханаан.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут я хочу повторить то, о чем уже говорил, и наши постоянные слушатели об этом уже знают, но к нам ведь присоединяются и новые люди. Так вот, многие считают, что Ханаан – это вечность, и переход в Ханаан – это смерть в нашем мире, в нашем земном мире, и переход в мир вечный. На самом же деле, если мы проводим параллели с Ветхим Заветом, то Ханаан – это, конечно же, не вечность. На это есть несколько причин. Ну, например, израильтяне, войдя в Ханаан, должны были еще занять эту землю. Они должны были встречаться с неприятелями. Мы говорили, читая книгу Иисуса Навина, о том, что неприятели, с которыми израильтяне встречаются в Ханаане, параллельны искушениям, которые мы встречаем в нашей христианской жизни. В небесной жизни, в небесной вечности никаких искушений, никаких неприятелей уже не будет. Там не надо будет ничего покорять. Ну, а что касается нашей земной, нашей христианской жизни, когда мы уже во Христе, но еще не в вечности, когда мы уже спасены, но еще не обрели этого спасения до конца, вот в этой жизни, конечно, есть искушения, конечно, есть и преодоление, конечно, есть и битва, есть и борьба, та самая духовная борьба, о которой говорит, например, апостол Павел в послании к Ефесянам. Когда мы говорим о входе в Ханаан и входе в Божий отдых, в Божий покой, это все-таки жизнь христианина на земле. Итак, у нас получается покой, который мы обретаем при спасении изначально, и израильтяне в этот покой вошли. Дальше, покой, который мы обретаем в Иисусе Христе для нашей повседневной жизни. И вот здесь непослушание может лишить нас этого покоя. Мы будем спасены, мы будем христианами, но жизнь наша будет характеризоваться отсутствием покоя, отсутствием радости, отсутствием мира. Христианин, который вроде бы должен испытывать нечто большее, чем заурядная жизнь, но при этом почему-то этого большего лишенный. Почему? Потому что Бог этого не дал. Нет, потому что человек сам не вошел в этот покой. Он сам оказывается непослушным Богу. И вот параллель между современными христианами и людьми того времени, евреями, иудеями того времени, когда нужно было войти в обетованную землю, но они отказались это сделать. Ну и, наконец, тот вечный покой, в который мы войдем, когда Христос призовет нас, когда Христос приведет нас к себе. Это следующая история, это то, к чему мы движемся, это цель, которая у нас есть, и это цель, которую осуществит Спаситель. Но насколько мы вошли в тот покой, который дан верующим уже сегодня? Если у вас радость в жизни, знаете, единственный способ ощутить подлинную христианскую радость заключается в том, чтобы обратиться к Божьему Слову, верить Божьему Слову, изучать Божье Слово. Много ли христиан, много ли церквей изучают сегодня Божие Слово? Мы с вами еще узнаем, что Слово Божие живо и действенно. Да, это, конечно, относится к Иисусу Христу тоже, потому что Он – живое Слово. Но это также относится и к записанному Слову Божьему, к Священному Писанию. И единственный путь обрести этот покой в Иисусе Христе и Божьем Слове, Слове живом и Слове записанном. Именно поэтому, среди прочего, мы с вами и встречаемся. Именно поэтому мы и читаем вместе, и изучаем, и разбираем, и обсуждаем, и усваиваем Священное Писание. Нам порою пишут люди, которые рассказывают о том, как тяжело им быть христианами, потому что кругом только обязанность, только долженствование. Однако ведь Господь хочет дать нам свободу. Наслаждайтесь Христом. Войдите в землю обетованную. Ну а я хочу сказать еще пару слов в связи с 8 стихом. Автор пишет: «Не ожесточите сердец ваших». Эти слова сказаны не случайно. Обратите, пожалуйста, внимание. Автор не говорит, что эти люди ожесточили свой ум. Он говорит, что они ожесточили свои сердца. И в следующий раз мы с вами к этому вернемся. Мы очень подробно об этом будем говорить. Причем говорить мы об этом будем в двух плоскостях. Эта опасность ожесточить сердце действительно есть в жизни верующих. И обращается апостол Павел прежде всего к верующим. Мы будем говорить о том, что это такое, мы будем говорить о том, из-за чего это происходит, и мы будем говорить о том, к чему это приводит. Однако мы также увидим, почему многие люди отказываются прийти ко Христу. Там та же ситуация, там та же опасность. И очень уместно, что речь об этом идет как раз в связи с выходом из Египта. Вот смотрите, израильтяне, находясь в пустыне и отказываясь войти в землю обетованную, ожесточили свои сердца. И вы помните, что было возмездие. 40 лет они должны были оставаться в этой пустыне. Но кто еще ожесточил свое сердце? И мы читаем об этом в первой части книги «Исход». Фараон, конечно. Израильтяне ожесточили свои сердца, будучи избранным, призванным народом. Фараон ожесточил свое сердце, будучи египтянином, но встречаясь с избранным, призванным народом. И вот когда мы с вами говорим о современности, один из вопросов, которые часто задают, звучит так. Почему люди сегодня не хотят прийти к Богу? Что им мешает? Что им препятствует? Хочу предложить для вашего размышления такую мысль. Люди отказываются прийти к Богу не из-за каких-то рациональных проблем, не потому, что они на какой-то вопрос не получили ответа. Знаете, беседуя с людьми о Христе, неся им Евангелие и отвечая на их вопросы, мы порою им говорим так. «Скажите, пожалуйста, если я отвечу вот на этот ваш вопрос, то вы сможете ответить Богу «да»?» И некоторые, задумавшись об этом, говорят «нет». Один знакомый мне так и сказал. «Знаешь, сколько бы ты мне не отвечал на вопросы, и сколь бы убедительными ни были эти ответы твои, я все равно не обращусь к Богу. Я не понимаю, почему, но не обращусь». А я понимаю, почему. Ответ на это здесь, в послании к евреям. И, наверное, кстати, я тоже не понял бы сам, если бы Господь мне об этом не сказал. Люди отказываются прийти ко Христу не потому, что им сложно поверить Библии. Не потому, что у них возникают рациональные возражения. В следующий раз мы увидим болезнь сердца тех, кто отрицает Бога. И начнем разговор о том, какие средства Бог дает для преодоления этой болезни. Будет это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.